В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Год назад Кремль на основе имитационных референдумов, они проводились 23-27 сентября, заявил об аннексии 4 частично захваченных областей Украины, завершив эту нелегитимную процедуру 30 сентября. Поговорим сегодня и об этом. С нами украинский политолог Владимир Фисенко и журналист и социолог Игорь Яковенко. Посмотрим сюжет.
Год назад, 27 сентября, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины завершились так называемые референдумы о присоединении к России. В Запорожской и Херсонской областях вопрос был сформулирован так, что он содержал в себе сразу три вопроса. Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. Юрист Глеб Богуш напоминает, что эти процедуры не укладываются в рамки международного права.
Данные события противоречат основополагающей норме международного права, которая запрещает применение вооруженной силы против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности других государств. Это именно то, что Российская Федерация делает, и сам Владимир Путин, как известно, признал то, что так называемое присоединение этих регионов Украины является результатом применения вооруженной силы.
Процедура была беспрецедентной. Избирательные участки открылись только в последний день голосования, 27 сентября. С 23 по 26 сентября 4 дня к жителям домой приходили члены избиркомов. Их сопровождали вооруженные люди. По данным украинской стороны, в так называемых референдумах заставляли участвовать под угрозой увольнения, а также привлекали подростков к голосованию. Непонятно, сколько вообще избирателей участвовали в этом якобы референдуме. Нет данных и о том, сколько людей оставались на захваченных территориях. Например, в поселке Новотошковское, где до войны жили более 2000 человек, к концу сентября было всего 10 жителей.
Проголосовали все жители, которые здесь на данный момент находятся, которые еще, собственно говоря, не выехали из поселка.
Все это не помешало Кремлю сообщить о почти 90% поддержке вступления в состав России и объявить об аннексии 4 регионов. «Россия никогда не контролировала и не контролирует ни один из захваченных регионов полностью», подчеркнул Глеб Богуш.
Изначально о каком вообще референдуме может идти речь, о каком волеизъявлении может идти речь в такой ситуации, когда продолжаются боевые действия?
Издание «Верстка» посчитало, что за прошедший год Украина освободила более 8000 квадратных километров ранее оккупированной территории. За тот же срок Россия смогла захватить всего 731 квадратный километр. Наибольших успехов ВСУ достигли в Херсонской области, где освободили почти 6000 квадратных километров. Российские войска отступили с правого берега Днепра в ноябре 2022 года, всего через 2 месяца после плебисцитов. Это не смутило Кремль. Москва в сентябре 2023 года провела на оккупированных территориях единый день голосования. В аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было организовано 11-дневное голосование. Имитировались выборы депутатов парламентов, а в Мелитополе, Луганске, Геническе и Донецке – городских депутатов. Опять по домам ходили члены избиркомов в сопровождении вооруженных людей. Голосовать предлагали по партспискам за представленные в Госдуме партии. Победителем объявлена «Единая Россия». На этой неделе стало известно, что в проект федерального бюджета России включили госпрограмму восстановления аннексированных территорий. В 2024 году на социально-экономическое развитие так называемых ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей планируют выделить 37,5 миллиардов рублей.
Ну вот такая картина оккупации и аннексии. И вот с нами Владимир Фисенко. Здравствуйте. Понятно ли вам теперь, почему год назад Путин открыто пошел на объявление об аннексии украинских областей вот этих?
Ну, во-первых, отмечу, что главное событие – это не так называемые референдумы, потому что даже в России выборы и референдумы называют электоральные события, потому что это не реальная демократия, не конкуренция различных позиций, программ, кандидатов, в том числе оппозиционных, реальных оппозиционных. А это имитация. Имитация проявления общественного мнения, которое обязательно должно быть в пользу действующей власти. И даже параметры традиционно уже известно, 70% в пользу, 70% это минимум явки и не меньше 70% в пользу либо кандидата-победителя, если это речь идет, например, о президенте, либо вот результат на референдум, так называемом, в кавычках. Что касается самого факта аннексии, я думаю, что это была реакция Путина на освобождение большей части Харьковской области, которое произошло в сентябре прошлого года. И это произошло как раз в момент, когда Путин принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, и он столкнулся с тем, как отреагировали на новый статус России, которая вынуждена отступать в Украине, которая терпит поражение в Украине. Вот для Путина это стало очень неприятным проявлением нового отношения и к нему лично, и к России. Это уже не величие, которого он хотел достичь. Это совсем другая ситуация, прям противоположная. Он видел, как относятся к Си Цзиньпину, как относятся к Эрдогану. Известное фото, которое тогда прошло по всему миру, где Си Цзиньпин тогда проигнорировал эту встречу с лидерами центральноазиатских стран, такую неформальную встречу, но в центре внимания Эрдоган, рядом с ним Алиев, а Путин так на диванчике рядом с лидерами центральноазиатских стран. Ну как-то неподобающе для лидера великой России. И вот, я думаю, эмоции, которые захлестнули Путина после всего этого, они и обусловили это катастрофическое решение. Почему катастрофическое? Потому что оно загнало в тупик возможность какого-либо дипломатического урегулирования нынешней войны. Потому что если еще в марте прошлого года были переговоры, была возможность уйти хотя бы на рубежи до 24 февраля, до российского вторжения. Ну а по Крыму, по части Донбасса вести переговоры, такой вариант существовал, и он обсуждался. После того, как Россия аннексировала и новые оккупированные территории, и Донбасс, даже аннексировала то, хотя границы точно неизвестны, но то, что Россия даже не контролирует, стало понятно. Компромисс невозможен. Это тупиковая ситуация в юридическом смысле, в международно-правовом смысле. Поэтому вот то, что произошло год назад, фактически обрубило какую-либо возможность для компромиссного решения и компромиссного выхода из нынешней войны. Он и так был такой, скажем так, условный и, к сожалению, далеко не самый вероятный. Но сейчас какой-либо компромисс в правом смысле он практически невозможен. Вот это главная проблема. А референдум — это так, это видимость, это туман, который должен прикрыть, легитимизировать сам факт захвата чужой территории и ее насильственного присоединения к России. Кстати, отмечу, вот тут там результаты голосования какие-то объявлялись. А после этого появились данные опроса, которые проводили органы образования на оккупированных территориях на юге Украины, вот в Херсонской и Запорожской областях. Оказалось, что там по некоторым данным 60%, по другим больше, хотят изучать украинский язык. Вот. Люди сохраняют, даже те, кто остался на этой территории, сохраняют украинскую идентичность. Вот вам опровержение вот этих так называемых данных голосования в кавычках.
Спасибо, Игорь Яковенко. Что вы скажете, зачем, на ваш взгляд, вот вся эта акция проводилась и к чему она постепенно вела? Что вы дополните?
Насчет целей трудно что-то дополнить. Я единственное не очень понимаю, какая версия мирного урегулирования переговоров была до этого электорального мероприятия. Я убежден, что после 24 февраля но вскоре уже, сразу после него, после Бучи, Мариуполя, уже никаких шансов на мирное урегулирование не было. И, собственно говоря, об этом был издан соответствующий указ президента Зеленского о том, что никаких переговоров с нынешней кремлевской властью быть не может. Поэтому ничего не изменилось. На самом деле, мирные переговоры с Путиным – вещь абсолютно невозможная. Это было и до вот этого фейковых референдумов, и после. То есть единственное, что имеет значение, это ситуация на поле боя. А вот эти вот телодвижения, которые никто не признает, все прекрасно понимают, даже гауляйтеры, которые ходят в бронежилетах на оккупированной территории, прекрасно понимают, что они здесь именно гауляйтеры, что они являются оккупантами, и никто их не признает. То есть очевидно, совершенно очевидно, что население этих территорий, даже те, кто не успел убежать, те, кто находится под оккупацией, там происходят теракты, значит, этих гауляйтеров убивают. Вот, поэтому, так сказать, все прекрасно понимают. Никто не признает эти территории российскими. Там другая история, там проблема с населением. Действительно, люди находятся в оккупации. Те люди, которых пригоняли насильно голосовать, они, конечно, не могут быть ни в чем обвинены. А вот те, кто принял участие в так называемом, реализовал в кавычках свое пассивное избирательное право и был куда-то избран, и кто организовывал эти электоральные мероприятия, это люди преступники, я думаю, что... И главное, что они сами это все хорошо понимают. Там были, так сказать, опубликованы какие-то разговоры этих людей. Они прекрасно понимают, что они находятся под уголовным делом. И они будут отвечать. Это вот, я думаю, что те, кто не понял, они в ближайшее время в этом убедятся. А цель понятна. Цель – это попытаться закрепиться, попытаться создать какую-то иллюзию устойчивости. На самом деле, все было понятно с самого начала. Путину нужна вся Украина. Вернее, либо вся Украина, которая находится в подчинении путинскому рейху, либо просто, чтобы не было ни Украины, ни украинского народа. Цели только такие. Поэтому тут, собственно говоря, ничего не изменилось с этим псевдоголосованием.
Игорь, а можно ли сказать, что еще как бы Путиным был поставлен к так называемой российской элите вопрос, до конца ли вы со мной пойдете по дороге войны? Ну, по существу, вот тех, кто оформлял все это, Путин втянул в новое такое коллективное деяние.
Вы имеете в виду вот этот Совет Безопасности накануне войны?
Ну, и Совет Безопасности – это первое, а потом все же это оформлялось голосованиями там Думы, Совета Федерации и так далее.
Но здесь динамика хорошо известна. На самом деле войну эту начал лично Путин, причем подавляющее большинство, Генштаб, например, был против, это известно по тем заявлениям генерал-полковника Ивашова и полковника Ходоренко, это бывшие сотрудники Генштаба, которые, поскольку я лично обоих знаю, я прекрасно понимаю, что ни тот, ни другой, конечно, никакой отсебятины не могли говорить. Это люди, которые 100% транслировали основную позицию руководства Генштаба. Все-таки, в отличие от Путина, который вообще ничего не понимает в военном деле, эти люди когда-то чему-то учились. Они прекрасно понимали, что воевать со всем миром Россия не может. Что война – это проиграно. Это все прекрасно понимали. И мы видели, что происходило с этими членами Совета Безопасности, с этими грозными, так сказать, силовиками, которые стояли как школьники перед учителем, перед Путиным, и в мокрых штанах, трясясь, пытались угадать, что он от них хочет. Угадать, какой правильный ответ должен быть. Точно то же происходило и когда депутаты Госдумы и члены Совета Федерации подтверждали вот это вот решение, закрепляли результаты этих голосований. Ну, в общем, все, естественно, все были вовлечены в эту процедуру. Что называется, Путин повязал всех кровью. Ну, а сейчас уже, безусловно, сейчас уже идет даже соревнование, кто более кроваво выскажется в отношении Украины. Просто весь телевизор сейчас – это такая борьба за право называться лучшим учеником. Ну, здесь, в общем, идет конкурс среди депутатов, кто более кровавый сценарий, более жуткий сценарий выскажет по поводу Украины. Кто-то говорит о том, что надо уничтожить там, Одессу, Львов. Кто-то говорит о том, что надо тактическое ядерное оружие бросить. Но сейчас уже все. Сейчас уже это что называется, ситуация невозврата для подавляющего большинства путинской элиты. Он их всех втянул в это, и они теперь уже, так сказать, соревнуются в верности вот этому курсу. Они практически все сейчас являются, без единого исключения, все депутаты Госдумы, все члены Совета Федерации, все члены коллегии ФСБ, ФСО, Генштаб, все они являются военными преступниками. Так что здесь уже мышеловка захлопнулась. Ну а те, кто не является, они пытаются убежать. Мы это видим. То есть происходит некоторый такой внутренний разлом.
Владимир Фисенко, вопрос все-таки, вот этот шаг российского диктатора был ли неожиданным, и что на самом деле Путин реально получил? Ну вот неужели он не осознавал, что это, как вы уже подчеркивали, позиция не шага назад? Значит, для него иллюзия вот какой-то победы, возможность одурманивать массы важнее, чем реальная политическая какая-то цель?
Я думаю, что цели все-таки у Путина менялись. Я согласен с тем, что в начале войны он хотел действительно добиться полного контроля над Украиной. И взять Киев за 3 дня, и либо принудить Украину к ультимативному выполнению своих условий. И вот я упоминал о переговорах, которые были в марте, еще до Бучи и Ирпеня. Потому что позиция изменилась, когда стало очевидно вот, военные преступления российских войск в Буче, Ирпене, а потом это подтверждалось и во многих других местах. Вот в апреле позиция изменилась. Указ Зеленского был несколько позже. Это было следствием его личного реагирования на то, что произошло, вот, на эти военные преступления, на эти трагедии. То, что он... Конечно, на первых порах, понимая, насколько сложно, тем более еще в марте не было достаточно основательной поддержки наших международных партнеров, и Украина фактически в одиночку боролась с тем, что есть. Удалось тогда выстоять. И переговоры на тот момент были оправданы, и это был способ борьбы с сохранением украинской государственности. Но уже тогда, когда не удалось взять Киев, видимо, Путин понял, что ну, уже проблемы есть. Но позднее, когда ситуация стала меняться постепенно, шаг за шагом, не в пользу России, и вот особенно, на мой взгляд, как раз в сентябре сыграло свою роль наступление в Харьковской области, оно очень ударило по Путину, по путинской психологии, по его представлению о том, как война должна завершиться. И, возможно, вот возник этот вот пиар-план компенсировать военное поражение некой политической победой, в кавычках. И возникла вот эта история с аннексией. Это был такой как бы утешительный приз, это была пиар-акция, но в юридическом смысле я имею в виду именно это. Это просто абсолютно закрывает любые возможности для какого-либо компромисса. Потому что об этом, о компромиссе так называемом, говорят многие политики там, в Китае, в разных странах Востока, или как называемого глобального юга. Некоторые западные политики до сих пор питают иллюзии о каком-то компромиссе. А он действительно стал невозможен после всего этого. Чего хотел Путин, это знает только он. Я думаю, что у него тоже представления о целях войны, о ее перспективах меняются. И я думаю, что ожиданий какой-то тотальной победы нет. Вот сейчас очень похоже по косвенным признакам Путин и его окружение, я не знаю, там руководство Кремля, я имею в виду администрацию президента России, возможно, надеются на победу Трампа. на выборах в США. Отсюда вот эта фраза, которую активно обсуждали на днях, фраза Шойгу о том, что вот планируется активные военные действия до 2025 года, как бы вот война до 2025 года. А потом, видимо, надежда, что удастся с Трампом договориться. Я думаю, это тоже еще одна иллюзия. Трамп, на самом деле, при всей его специфике и неоднозначности, он же не пойдет однозначно на мирно-российских условиях. Я, кстати, напомню, что летальное оружие Украина впервые получила при Трампе. Не потому, что Трамп любил Украину, а потому, что Трампу надо было компенсировать обвинения в свой адрес, о том, что он там чуть ли не тайный агент России. А что касается российско-американских отношений, они при Трампе только ухудшились. Это вот так вот, как бы материал для раздумий на будущее вот для российской элиты. А реальная ситуация такова. Для нас это не было, знаете, чем-то принципиально новым. Мы уже переживали нечто подобное. Крым, аннексия Крыма. То, что произошло с так называемыми новыми оккупированными территориями, это ведь повторение крымского сценария, просто в ускоренном режиме. Ну, вернее как, там сразу аннексировали, тут как бы немножко позже, да. Но, допустим, по Донбассу ведь не было сразу же аннексии. Там была другая игра Путина, игра в троянского коня, когда надо было вот эти районы, особые отдельные районы Донецкой и Луганской области включить в состав Украины, но под российский протекторат. Это не сработало. И тогда Путин начал добиваться своих целей военным путем. А тут уже, когда он понял, что не удастся победить Украину, вот тогда он сделал ставку на аннексию, на то, чтобы вот зафиксировать права России, ну, в его понимании, на эти оккупированные территории. Но потом уже, кстати, это было опровергнуто, вот и в вашем репортаже об этом было, украинцы освободили правобережную часть Херсонской области, и мы, естественно, никак не воспринимаем вот все эти псевдоголосования. Стратегическая цель Украины – освободить все оккупированные территории, и Украина к этому будет стремиться. У нас и тогда на это реагировали сдержанно, и сейчас для нас это не проблема. Это, возможно, вот большое событие и значимый фактор там, для части российского общества, для российских элит. А для нас это мало что меняет. Для нас, что в феврале и марте, и апреле прошлого года, что сейчас цель одна и та же – освободить все оккупированные территории.
Игорь, а вот как вы считаете, ставит ли Путин задачу удержания действительно всей захваченной на сегодня территории, или при каких-то условиях он готов к некому торгу, я не знаю, при посредничестве Эрдогана или там, в расчете вот на продвижение Трампа, что-то здесь видится? В конце концов, жесткая позиция, она вряд ли что-то ему даст, когда Украина стоит на своем, полной деоккупации всех захваченных территорий.
Вы знаете, я думаю, что никаких шансов на то, что даже при том, что с украинской стороны нет готовности вести переговоры с Путиным, но и со стороны Путина никакой готовности вести какие-то переговоры. Но единственное, Путин готов вести переговоры на условиях того, что он сохранит все свои оккупированные территории, получит передышку, значит, произведет какие-то перевооружения, значит, наберет новый состав, проведет частичную мобилизацию опять и снова начнет войну. Я абсолютно убежден, что такой опции, как прекращение войны при Путине, просто не существует. Более того, я думаю, что даже освобождение всей территории Украины не приведет к прекращению войны. Путин будет продолжать воевать, но линия фронта просто отодвинется до границы 1991 года. Ну, просто сама вот ситуация, которую он создал, сама конструкция страны, которая сейчас создана, это несколько иная конструкция страны, понимаете, в условиях, когда военный бюджет составляет порядка около 40% всей расходной части бюджета, в условиях, когда вот этот маховик войны раскручен, в том числе в телевизоре, в том числе и, так сказать, появились интересанты этой войны, бенефициары ее. То есть я не думаю, что Путин в состоянии... Ну и, кроме всего прочего, это... Ну, я не буду там говорить, что это потеря лица у Путина, потому что лица у него давно уже нет. Но, тем не менее, он, конечно, не остановит войну ни при каких обстоятельствах. Поэтому только у нас война остановится, когда Путина не будет в Кремле.
Вопрос Владимира Фисенко. Что можно сказать о ситуации вот на этой захваченной территории? Сколько там граждан Украины осталось, сколько бежало? И на кого опираются российские власти? Насколько я понимаю, какая-то часть региональных элит поддержала оккупацию и участвует в разных имитациях вроде недавних выборов.
Ну, точной статистики, конечно, нет. Потому что немалая часть населения этих регионов, ну, я имею в виду, прежде всего, оккупированную часть Запорожской и Херсонской области, выехала оттуда. Я сам знаю людей, которые выезжали, например, из Энергодара, причем люди, которые... Ну, таких, кстати, я знаю немало. Я вот только лично знаю немало таких людей, которые вынуждены были дважды становиться беженцами. Первый раз они бежали из Донецкой или Луганской областей в 2014 году. А второй раз вот вынуждены были уезжать из уже нового места проживания, где уже они, что называется, как-то... свой быт наладили, как-то начали новую жизнь. И вот пришлось заново уезжать. Мне еще до начала российского вторжения народная депутатка Украины, бывшая жительница Донецка, которая работала, ну и сейчас работает тоже параллельно с работой депутата в Донецком национальном университете, который сейчас находится, большая часть преподавательского состава переехала в Винницу и там работает. Вот она говорила: «Я больше всего не хочу второй раз уезжать». Для этих людей это трагедия. Сколько людей вынуждены были уехать вот, из Херсонской, из Херсонской и Запорожской областей, точной статистики нет. Но людей много. Это, я думаю, что суммарно речь идет о сотнях тысяч людей. Но даже те, кто остались, вот я не случайно проводил данные, российские данные, это они проводили там свой внутренний опрос по поводу того, видимо, тоже такие идут тактические игры, показать, что, мол, вот они уважают как бы украинскую культуру, да, хотя уничтожают украинские учебники, стреляют по памятникам Тараса Шевченко, чистят украинские библиотеки и так далее. Но вот как бы такая тоже имитация некой толерантности. Вот оказалось, да, что там много людей с украинской идентичностью. Есть, конечно, пророссийские настроенные жители этих регионов, в том числе и часть местных элит. Но вот обратите внимание, вот сейчас, например, по Херсону. Херсон освободили, мэр Херсона, избранный в 2020 году, он оказался в плену. Сейчас идут переговоры о его освобождении. Он не поддержал оккупацию. Мэр большинства городов в самых разных регионах Украины, которые вот были захвачены после 24 февраля, не поддержали оккупацию. Не перешли на сторону российских властей. Да, часть местных элит, да, начала сотрудничать. Но, ну, всегда находятся коллаборанты. Это мы знаем и по опыту Второй мировой войны, и у нас это произошло. Но вот тоже очень показательно, их было гораздо меньше, чем было в 2014 году, там, в Крыму, например, да и даже на Донбассе. На Донбассе там более сложная ситуация была, и тоже внутренний раскол. Ключевые, кстати, люди донецкой элиты еще в 2014 году уехали, включая Рината Ахметова, самого богатого жителя Украины, и которого называли хозяином Донбасса. Он вынужден был бежать с Донбасса. Да, мэр Донецка был очень популярный, переизбирался несколько раз, бывшие губернаторы и так далее. Вынуждены все были уехать из Донецка. Да, и, конечно, вот тоже с территории Запорожской и Херсонской областей тоже много людей уехали. Поэтому статистики нет, важен сам факт. В условиях оккупации, в условиях давления, в том числе вот когда люди с автоматами ходят с этой избирательной урной, какое голосование? Люди вынуждены скрывать свою реальную идентичность. Там, кстати, вот тоже очень показательно. И в Херсонской, и в Запорожской областях активное сопротивление. Подполье работает, партизанское движение, которое помогает украинским силам специальных операций, и примеров этого много. В Украине очень громко прозвучала история. Я думаю, что историкам надо будет вернуться, и не только историкам, и журналистам, исследователям разным, к этой вот ситуации трагической, героической, когда в Бердянске двое подростков, они помогали украинскому подполью, и их схватили, и они погибли. И вот последнее публичное обращение они записали со словами «Слава Украине». Мальчики в оккупированном Бердянске. Понимаете, вот что происходит. И таких примеров очень много. Поэтому дело не в статистике, а в самой реальной ситуации. Значительная часть населения не приняла оккупацию. Мы знаем, как встречали украинские войска в Херсоне, в Харьковской области. Люди ждали своих. Русские войска, которые пришли в эти регионы, были чужими. Чужими. А ждут своих. Вот это самое главное.
Игорь, а вот о влиянии на политическую ситуацию, на ход происходящего, что можно сказать о санкциях против режима Владимира Путина? Что можно здесь еще было бы Западу сделать? Ваш взгляд, эффективно ли это воздействие?
Если положить на чашу весов санкции и более энергичные, более полные поставки все новых и новых видов оружия, то, конечно, санкции менее значимая вещь, потому что, да, в России благодаря санкциям жизнь стала хуже. То есть ушли какие-то товары привычные для так называемого среднего класса, ушли там импортные автомобили, хотя они остались, так сказать, по-прежнему те, которые уже есть, но возникают проблемы и с запчастями и так далее. То есть, жить стало несколько хуже. Но экономика держится, и санкциями эту экономику обрушить довольно сложно. На примере Ирана можно сказать, что под санкциями подобного рода страны могут жить довольно долго. Жить и производить оружие, продолжать воевать можно довольно много. Причина вот в чем заключается. Дело в том, что санкции не оказывают разрушительного воздействия на экономику и не прекращают войну, потому что не существует обратной связи между, так сказать, особенностями, характером и уровнем жизни населения и политическим курсом. Не существует конвертации общественного недовольства в политический курс. Просто нет этого, потому что понятно, что никакие протесты сегодня в России невозможны, поскольку внутренняя армия, которая направлена на подавление протеста, она примерно такая же по численности, да и по вооружению сегодня у Росгвардии есть уже и бронетехника, и вертолеты боевые, и гранатометы, и все остальное. Поэтому никакие протесты внутренние невозможны. То есть они есть, они продолжаются, но люди отправляются в тюрьму, и это, пожалуй, единственный существенный результат этих протестов. Поэтому санкции, они, конечно, сказываются, но они не в состоянии разрушить экономику и не в состоянии прекратить войну. И надо здесь отметить еще одно обстоятельство. Дело в том, что если во главе российской армии, во главе Министерства обороны стоит человек, которого можно было бы считать большим другом Украины, в кавычках, я имею в виду господина Шойгу, потому что более бездарного министра обороны довольно трудно представить себе, то во главе экономического блока стоят люди, которые действительно являются настоящими, пожалуй, что и главными врагами Украины. Я имею в виду Набиуллину и Силуанова, потому что они, в общем, довольно успешно компенсируют своей финансовой и своей, так сказать, кредитной политикой санкционные удары. Поэтому Я думаю, что санкции, да, конечно, они действуют, их надо, наверное, как-то ужесточать, но это не то оружие, с помощью которого можно прекратить войну. Я думаю, что томагавки, например, которые, я абсолютно уверен, что когда-нибудь обязательно будут на вооружении Украины, они окажут воздействие на прекращение войны, на разгром путинской армии гораздо больше, чем любые санкции.
Владимир, достаточно ли помощь Украина получила за этот год от Западной коалиции? Что дали попытки летнего контрнаступления на данный момент? Все-таки довольно тяжело смотреть, поскольку Россия перевела эту войну в такую войну на истощение, как Шойгу ее планирует, по-моему, на годы.
Ну, первое, что отмечу, достаточно ли помощи? Достаточно для того, чтобы отразить российскую атаку, сохранить украинскую государственность, сохранить большую часть территории страны под контролем Украины. Вот этого достаточно. Достаточно, чтобы мы не проиграли эту войну. Но недостаточно для того, чтобы полностью выгнать врага с нашей территории. Недостаточно для того, чтобы защитить наше небо, ну и всю территорию Украины от воздушных атак. Потому что это тоже очень большая проблема для нашей экономики, для социальной сферы, для энергетики. Вот сейчас мы ждем новую зиму. Мы все помним предыдущую зиму. Мы выстояли прошлой зимой, да, но были и, пусть не длительные, но были блэкауты. Это было большое напряжение, и люди выстояли. Однако это тоже серьезное испытание. Вот сейчас еще одна такая зима, мы к ней готовимся, но все равно, к сожалению, риски остаются. Мы видим опять возобновление и ракетных атак, и Россия наладила производство иранских шахедов у себя в стране. И эти шахеды сейчас бьют по зерновой инфраструктуре, по портовой инфраструктуре Украины. Поэтому тут есть проблема. И, к сожалению, да, вот нам недостаточно западной помощи для того, чтобы полностью и выгнать врага с нашей территории, и закрыть наше небо. Но, с другой стороны, объективности ради надо отметить, что Запад не был готов к такой войне. Россия, кстати, тоже недостаточно была готова к этой войне. Они же надеялись на блицкриг, на быструю победу. И в Вашингтоне, и в Москве мыслили категории специальных военных операций. А оказалось, война развивается совсем по другим сценариям. И вот просто для сравнения, вот в чем проблема сейчас, вот если говорить о военных ресурсах. Я не говорю об экономической ситуации, это тоже отдельная непростая проблема. Тут мы тоже благодарны нашим партнерам, потому что они нам помогают экономически выстоять. В отличие от России, война идет на нашей территории. Мы потеряли часть экономического потенциала. У нас нет возможности сейчас полноценно экспортировать и зерно, и металл. И, конечно, это тоже бьет по нашей экономике. И наши партнеры дают нам выстоять не только в военном плане, но и экономически. Но вот для сравнения, по военным ресурсам. По данным, по подсчетам военных экспертов, первый год войны Россия тратила не меньше 1 миллиона снарядов в месяц. По некоторым данным даже больше. Я знаю, по нашим данным, перевес иногда был, особенно когда вот были бои на Донбассе летом прошлого года, перевес был от 10 до 20 раз по количеству артиллерийских снарядов в пользу России. Даже сейчас, во время наступления на юге, перевес от 3 до 5 раз в пользу России. Хотя дефицит снарядов ощущается с обеих сторон. Но вот месяц расходовали не меньше миллиона снарядов артиллерийских. А нам сейчас Евросоюз пообещал в течение 2024 года обеспечить поставки в течение года 1 миллиона артиллерийских снарядов. И то вопрос, удастся ли выполнить, потому что собственное военное производство не позволяет, к сожалению, добиться этой цели. И они ищут, там, закупают в разных странах. И, к сожалению, и в Европе, и в США не смогли быстро перевести военное производство на расширенное воспроизводство военных ресурсов, тех же самых артиллерийских снарядов и многих видов вооружений. Начали расширять, но процесс идет не так быстро, как этого хотелось бы. Поэтому вот Россия расходовала за один месяц столько, сколько нам Евросоюз пообещал за год поставить. Видите, какая разница? И это, к сожалению, сказывается даже на ходе военных действий. Мы медленно наступаем на юге. Сейчас там создан плацдарм, но приходится прорывать эшелонированную оборону, усиленные минные поля. Другая тактика должна быть. Это не то, что там нам предлагали, или то, к чему готовили наших бойцов в разных западных странах. И на ходу приходится приспосабливаться, адаптироваться к новым вызовам, к новым проблемам, как преодолевать эти минные поля, эти массированные укрепления, потому что здесь бронетехника, она не может использоваться. Ее пытались использовать в начале наступления, но оказалось, что это очень проблемно. Поэтому сейчас работают совсем по другой тактике. И постепенно идет продавливание этой обороны на отдельных участках. Да, все это гораздо медленнее, но даже при преимуществе военных ресурсов у российской армии, у нас есть преимущество по некоторым видам качества вооружений. Туда. Но, к сожалению, по количеству преимущество остается у России. И даже в этих условиях украинские войска продвигаются вперед. Поэтому ситуация, конечно, неоднозначная, и очевидно, что война затягивается. Но для нас также очевидно, что у нас нет другого выхода, как бороться за нашу государственность, за нашу независимость и за освобождение оккупированных территорий. Да, возможно, в перспективе могут быть какие-то паузы в войне. Это тоже не исключено. К сожалению, есть риски. Вот сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация в США. Как бы там риски шатдауна есть, но уже готовятся компромиссные варианты. И когда наш президент был в США, обсуждались тактические механизмы, как можно продолжить поддержку Украины, даже если возникнут проблемы, какие-то временные проблемы с финансированием вот, из-за противостояния республиканцев и демократов в Нижней палате Конгресса. И вот то, что сейчас подготовили в Сенате, уже компромиссный вариант резолюции по временному бюджетному финансированию, и там обязательно тоже сохранение поддержки Украины на ближайшие месяцы. Так что в этом плане мы видим, что наши партнеры будут нас поддерживать и дальше. И если Россия пойдет на новую эскалацию, эта поддержка только усилится. Но проблема в ресурсах, недостача ресурсов, она, конечно, есть. И проблемы с эффективностью санкций. Я согласен с коллегой, санкции, ну, от них ожидали большего. Понятно, что, и я тоже знаю этот опыт исторический, санкции ни Иран, ни Северную Корею не уничтожили. Но ослабить можно было, и ослабить можно было более эффективно. Поэтому есть над чем работать в санкционном режиме в США и особенно в Европейском Союзе. Поэтому санкции надо сохранять, надо делать их более эффективными. Но абсолютно согласен, и это в Украине все понимают, исход этой войны будет решаться не санкциями, а на поле боя.
Как граждане России относятся к экспансии, мы провели опрос в Москве.
Я думаю, что присоединение территории все-таки больше плюсов, чем минусов.
Это с точки зрения безопасности, то, наверное, все-таки территории в текущей ситуации, насколько я могу знать, нам, может быть, и нужны. С точки зрения нагрузки на бюджет и так далее, это дополнительные расходы. И, возможно, те деньги, которые могли пойти на развитие какого-нибудь там Дальнего Востока, они сейчас пойдут на новые территории.
Но если это все во благо людей в итоге выльется, да, граждан, благосостояние, не будет никому от этого плохо, без каких-либо кровопролитий, то, наверное, да.
Не вижу большого смысла. Мне кажется, что лучше уже собственные регионы поднимать, чем замахиваться на чужие.
Для людей, которые присоединятся, это очень хорошо. Сколько люди пострадали и сейчас продолжают страдать.
Я в политику особо не люблю лезть, но в принципе мне это никак не помешало. И, по-моему, это государство тоже как-то особо не повлияло, ничего, что мы присоединили. Вот. Но насчет того, что увеличение, я, пожалуй, воздержусь, не буду отвечать.
Здорово, наверное, конечно. Для них-то вообще здорово.
Мне эти территории не нужны.
Скорее нет, чем да. Ну, хотя это, наверное, зависит от того, что думают люди, живущие на этой территории.
Сплошные плюсы какие есть. И желательно побольше присоединить.
Только тех, которые были в Советском Союзе.
Мое мнение по этому вопросу сейчас оценивается в 5 лет тюремного срока. До свидания.
Вопрос Игорю. Удалось ли Путину сделать войну экспансию привычной для граждан ну или подданных, как хотите.
Война пока не пришла на территорию России. И поэтому вот в нынешней ситуации, ну, это связано с многими обстоятельствами, это связано и с тем, что война крайне асимметрична. Здесь коллега уже правильно отметил очевидность, что война идет на территории Украины. Плюс еще те удары, которые Украина все-таки наносит по военным объектам, находящимся на российской территории, они не касаются мирных граждан. Вот обратите внимание, там, насколько я знаю, были человеческие жертвы в прифронтовых регионах Белгородской области. А так вот эти все удары, они не приводили к человеческим жертвам, имеется в виду мирного населения. Уничтожались только военные объекты и только военные, то есть только бойцы и офицеры, а иногда и, как выяснилось, и генералы, и адмиралы вражеской армии. Мирное население не страдает, российское. Какой-то призрак войны почувствовали прошлой осенью, когда была частичная мобилизация. И тогда, да, действительно, тогда вот немножко вздрогнули. И тогда, как вы знаете, более миллиона человек уехало из России, эвакуировалось под угрозой этой мобилизации. А еще большее количество, неизвестное никому, это подсчетов нет таких, еще большее количество людей вынуждены были прятаться внутри России. Благо, страна большая, ну и к тому же рынок съемного жилья есть, поэтому, так сказать, просто меняли место жительства. И здесь речь идет, конечно, о миллионах людей, которые спрятались от мобилизации. Вот эта частичная такая тень войны немножко коснулась, накрыла. А в основном российское население, вот, судя по огромному количеству свидетельств, пока войны не почувствовало. Поэтому говорить о том, что Путин сделал войну привычной, ну, в том смысле, что пока еще, вот, так сказать, война сильно не коснулась. В этом смысле происходит такое привыкание. Ну, идет война. Даже вот дроны летают. Ну, вон как интересно. Давайте посмотрим, что там, чего это там летит. Огромное количество таких свидетельств. Плюс еще очень важная вещь – это крайне низкая цена человеческой жизни в России. Крайне низкая цена человеческой жизни способствует тому, что, ну, в общем-то, идет такое вот, ну, я бы сказал, не привыкание к войне, а просто безразличие. Огромное
Владимир,
количество людей.
Вопрос. Вот расчет на какие-то перемены в России изнутри, ее отступление не оправдался. Почему?
Еще раз, я не совсем...
Почему не оправдался прогноз некоторых, что Россия, в России сможет возникнуть, ну, не знаю, антивоенное движение, и, так сказать, она отступит или там другим причинам?
Ну, такие ожидания в Украине, возможно, были в первые дни войны. Мы надеялись на то, что российское общество, ну, не воспримет войну против ближайшего соседа. На самом деле у людей же многих родственники. И вот нападение не просто на соседнюю страну, а на страну, в которой живут ближайшие родственники. Но, увы, эти ожидания не оправдались, и сейчас никаких ожиданий особых по поводу того, что там Россия восстанет, и как-то там российское общество выступит против войны, таких ожиданий у нас давно уже нет. К сожалению, великому сожалению, это, я бы сказал, одно из главных разочарований этой войны – это разочарование украинцев в российском обществе. В его гражданственности. Ну, то, что там жили при Путине, ну, ладно, как бы, да, там был какой-то социальный контракт, обменяли свободу на некое благополучие, там, на подачки от остатков нефти, долларов. Но здесь война. Это кровавые преступления. Убивают, как там говорили, да, братья, да, вот убивают братьев-украинцев. Убивают. Разрушают дома на чужой территории. И оказалось, что большинство россиян это воспринимают кто-то равнодушно, а кто-то аплодирует этому. Как же так? Это же великодержавие, демонстрация величия России. Россия возвращает свое. Вот там кто-то сказал в вашем репортаже, что да, надо взять все, что как бы было в Советском Союзе. Ну вот, к сожалению, в этом плане мы очень сильно отличаемся, и сейчас пропасть просто возникла. На самом деле Путин совершил преступление. Это началось в 2014 году, а 24 февраля просто создал огромную пропасть. Два народа, которые пытались жить в новых условиях, уже в самостоятельных государствах, но сохраняя какие-то нормальные отношения, их сделали уже не просто чужими, они стали врагами, смертельными врагами. Это благодаря Путину и этой войне. Поэтому для нас реакция российского общества на эту войну, даже не то, что они не выступили активно против этой войны, но фактически ведь большинство-то поддержало эту войну, прямо или косвенно.
Ну, не вот все это... поддержали. Вот Алексей Навальный получил свой приговор, 19 лет колонии.
26 сентября Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе приговоры политику Алексею Навальному и его соратнику Даниэлю Холодному. Ранее Навальный был осужден по делу об экстремизме на 19 лет колонии особого режима. Технический директор YouTube-канала «Навальный Лайф» Холодный на 8 лет. Заседание апелляционного суда прошло в ВК-6, где пока сидит Навальный, и было закрытым. Прокурор Надежда Тихонова объясняла это возможными провокациями. Политика обвиняют в призывах к экстремизму и его финансировании, в создании экстремистского сообщества, общества и НКО, посягающие на права граждан, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, отмечает адвокат Ольга Михайлова.
Единственное изменение, которое внес в инстанции сегодня, он изменил, убрал особо опасный рецидив. При этом не количество назначенного наказания, не срок, не какие-либо другие изменения в приговоре не были.
В суде осужденные успели пообщаться по видеосвязи. Навальный дал совет молодому соратнику – заниматься самообразованием.
Что хоть я и в тюрьме нахожусь, но какой-то рост все равно продолжается. То есть не деградация.
Второй очень хороший совет, который я тебе дам. Займись себя чем-то, типа обучением. Старайся его синергию давать, вступить на заочное. Или еще что-то. Это вот самообучение. Язык как бы
Накануне дня суда Навальный опубликовал новый пост, где проанализировал итоги сентябрьских выборов, объявив ошибкой призывы оппозиционеров создавать коалиции.
Ну вот в этом, кстати говоря, посте Алексей Навальный очень жестко критикует Владимира Путина, называя его врагом. Владимир, ну что, печальная судьба российской оппозиции, которая не смогла действительно сопротивляться авторитарному, а теперь уже тоталитарному государству.
Ну, вы знаете, история российской оппозиции знала разные страницы, разные этапы в своем развитии. Поражение сейчас не означает, что не будет шансов в будущем. Борьбу надо продолжать. Да, сейчас несправедливость и преступность этой войны осознает меньшинство россиян. Кто-то просто молчит, кто-то боится. Но я же помню и времена перестройки, как вот происходила эта трансформация, как молчаливо, или даже, как говорил академик Афанасьев, агрессивно послушное большинство, как оно постепенно трансформировалось и как оно в итоге поддержало политические перемены, хотя бы на какой-то период времени. Да, поэтому шанс есть, борьбу надо продолжать, нельзя останавливаться. Вот, кстати, именно так действуют украинцы. И пример надо брать с наших граждан в этом плане. Украинские граждане не соглашались на то, что им навязывала власть в 2004 году, в 2013 году. Они сопротивлялись. И тоже, может быть, не всегда были шансы на победу. Мне говорил один мой бывший коллега, ну, на что вы надеетесь? Вы не победите. Это было еще в 2004 году. Вы проиграете, да. Оказалось, нет. Да, вот и сейчас нам тоже пророчили поражение, в том числе наши западные партнеры. Выстояли. Поэтому нельзя опускать руки, надо продолжать борьбу.
Спасибо. Владимир Фисенко и Игорь Яковенко были в эфире «Радио Свобода».
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN.